«Участок». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям «Перекрестка» совместной программы Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
У микрофона Асем Токаева
и Батыр Алануров.
Коротко о главных темах, подготовленных корреспондентами казахской, кыргызской, таджикской, туркменской и узбекской редакции «Радио Свобода».
Налоговые власти Таджикистана ужесточают контроль за доходами музыкантов.
Казахстан остается в десятке стран, лидирующих по количеству медалей, завоеванных на летних Олимпийских играх в Лондоне.
В Ашхабаде ажиотаж с авиабилетами. Студенты зарубежных вузов рискуют пропустить начало учебного года.
Кто теперь владеет имуществом лидера кыргызских узбеков Кадыржана Батырова, главного фигуранта уголовного дела по ошским событиям?
Узбекистан снова меняет векторы внешней политики. Как это отразится на соседних странах?
В Таджикистане члены незаконных вооруженных формирований, действующих в Горно-Бадахшанской автономной области, продолжают сдавать оружие в рамках соглашения о перемирии, заявляют в МВД страны.
Сообщается, что из Горного Бадахшана выводят правительственные войска. По некоторым данным, в Хароге, столице региона, останется батальон численностью 500 человек.
Спецоперация по задержанию причастных к смерти генерала спецслужб Абдулло Назарова, в результате которой погибли около 70 человек, завершилась после того, как власти обещали боевикам амнистию. Еще одним требованием стала выдача 4 подозреваемых в убийстве Назарова.
Партия Исламского Возрождения Таджикистана просит власти страны прояснить обстоятельства гибели одного из членов партии во время проведения спецоперации.
Какова ситуация в Горном Бадахшане? Находится ли местное население в безопасности?
На эти и другие вопросы ответит директор радио Озоди, таджикской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Саджида Мирзо. И первый наш вопрос к вам, Саджида. Спокойно ли сейчас в Горном Бадахшане?
Относительно спокойно. Боевых действий там не ведутся сейчас. Но позиции правительственные силы остаются в некоторых позициях в регионе. А местонахождение группы, которая противостояла правительственным силам, неизвестно. За последние дни, 2-3 дня, практически 200 оружия, штук оружия был сдан правительству. Как правительственные источники говорят, сдача оружия продолжается. Есть очень много непонятных моментов, очень много вопросов вызывает все то, что происходит там. Неясно, кто где здесь стоит, с кем ведутся переговоры, кто ведет эти переговоры, в чем заключается суть этих переговоров. Мы практически наугад находим иногда эти ответы на эти вопросы, так как даже корреспонденты, наши корреспонденты, которые находятся в регионе, у них нет полностью доступа и к этой стороне, и к той стороне. Поэтому, насколько мы знаем, группа была создана из числа 20 человек. Они как бы являются медиатором, как бы между двумя группами работают и хотят сблизить их позиции, чтобы все это приостановилось.
Вы общаетесь с местным населением? Что говорят люди? Они чувствуют себя в безопасности?
Люди вообще не знали, что такое может случиться. У них они напуганы очень. Они с недоверием относятся к всем обещаниям, которые правительство сейчас им предлагает. Люди на самом деле напуганы, и погибли мирное население, погибло. Поэтому речь о том, чтобы они доверились, чтобы они сотрудничали с правительством, это очень трудно дается. Насколько я понимаю, из числа населения выбрали именно тех, у кого есть авторитет, это религиозные лидеры, это женщины, активистки. Их выбрали, чтобы они могли объяснить народу, что это не против них, это против тех, которые противостоят правительству. Вот такой идет концепция, вот такой разговор идет.
Правительство объявило о выводе войск из региона, ну, основного контингента, и решено, что там останется батальон численностью 500 человек. Как к этому относится местное население?
Конечно, негативно. Любое упоминание того, что армия остается со стороны населения, это воспринимается как негативное явление. Но, с другой стороны, Бадахшан является частью Таджикистана, и правительство, наверное, считает, что он может дислоцировать свою армию где хочет. Но я думаю, что в данный момент, если этот батальон будет создан с числа местного населения, наверное, доверие к этим шагам, которые правительство пытается стабилизировать ситуацию, наверное, было бы доверие больше. Если или сами местные население были бы членами вот этого батальона и сами бы участвовали в стабилизации в регионе. Мне кажется, это было бы лучше.
Появился ли доступ к новостным сайтам и Твиттеру, которые были в последнее время заблокированы?
Твиттер не очень популярен в Таджикистане, но Ютуб и несколько веб-сайтов, особенно веб-сайт «Азия Плюс» закрыт, РИА Новости закрыт в Таджикистане. Доступ еще не открыт. Все международные организации, включая посольства западных стран, осудили закрытие этих веб-сайтов и требуют от правительства, чтобы они были разблокированы.
На вопросы программы «Перекресток» ответила Суджида Мирзо, директор радио ОЗОДИ.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио ОЗОДИ.
Азаттык радиосы.
Азатлык радиосы.
Радио Азатлык.
В узбекском парламенте рассматривают проект концепции внешней политики Узбекистана.
На этой неделе документ направлен в Сенат. Автором законопроекта является президент Узбекистана Ислам Каримов.
О новом законе с узбекскими политологами поговорил корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Сарвар Усмон.
По словам узбекского политолога Камалиддина Рабимова, новый закон – не первый документ, определяющий внешнюю политику Ташкента.
На самом деле, в первой половине 90-х годов в Узбекистане было принято несколько законов, в том числе закон о принципах внешней политики Республики Узбекистан. Там были определены основные принципы, основные направления внешнеполитической деятельности Узбекистана. Так что это...
В чем необходимость этого документа тогда?
Сейчас меняется название и расширяется понятийный аппарат.
Говорит Камалиддин Рабимов. Политолог из Ташкента Фархот Талипов отметил некоторые ключевые положения нового закона. Как и в прежних документах, определявшие основные направления внешней политики, в новом законе отмечено, что Узбекистан не принимает участие в военно-политических блоках, оставляет за собой право выхода из любого межгосударственного образования в случае его трансформации в военно-политический блок, говорит Фархот Талипов. Он также отметил, что
Узбекистан озанин худудида чанака хориджи давлатларнинг базасини жойлаштирмайди деган ёндошув.
В новой концепции подчеркивается, что Узбекистан не допускает на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов, принимает политические, экономические и иные меры по предотвращению своего вовлечения в вооруженные конфликты и очаги напряженности в сопредельных государствах, говорит Фархот Талипов. Проект нового закона накануне принятия обсуждался в Комитете Законодательной палаты Оли Маджлиса по вопросам экологии и охраны окружающей среды. Участники заседания отметили, что по причине отсутствия единой позиции между государствами Центральной Азии в вопросе использования трансграничных рек остаются нерешенными жизненно важные вопросы эффективного использования водных ресурсов. Такая постановка вопроса, по мнению политолога Камалиддина Рабимова, означает, что позиция Ташкента по гидроэнергетическим проектам соседей и впредь останется неизменной.
Узбекистан создает очень мощную законодательную базу, направленную на обеспечение своих интересов по водным ресурсам. И можно сказать, что позиция Узбекистана остается не только неизменным, даже ужесточается в этих вопросах.
Но в то же время Узбекистан неизменно остается приверженным проведению открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей, говорится в концепции.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа», радио «Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Фискальные органы Таджикистана призывают вести более жесткий контроль над доходами исполнителей и музыкантов. В черный список укрывателей налогов вошли самые знаменитые певцы, чьи имена последние годы часто упоминаются среди популярных исполнителей персидского мира. Налоговый комитет Таджикистана заявляет о том, что недоволен размером сумм, которую внесли таджикские артисты за прошедшие полгода в госказну, и намерен ужесточить контроль над этим процессом.
Все должны платить налоги, уверены они. У исполнителей по этому поводу свои доводы. Подробнее об этом коллега из таджикской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа» Хирамон Баказада.
Возможно, новое решение властей всерьез расстроит таких знаменитостей, как Шабнам, Джонни Бек, Садриддин Нажмиддин или Фарзону Хуршет. На днях руководство Налогового комитета Таджикистана обвинило этих и ряд других популярных в народе исполнителей в том, что они скрывают свои доходы от фискальных органов. Именно поэтому в скором времени будут повышены цены на патент, в соответствии с которым таджикские исполнители получат право на выступление в различных массовых мероприятиях. Нусратулло Давлатов, глава Налогового комитета Таджикистана, на днях в присутствии журналистов рассказал, что за последние полгода около 500 таджикских музыкантов сдали в пользу государства всего 570 тысяч сомони, что примерно составляет 115 тысяч долларов. Это неудовлетворительная цифра, считает Давлатов.
Некоторые работают по патенту, другие со свидетельством, позволяющим им официально петь и работать на официальных мероприятиях. Обычно они один раз сдают какую-то символическую сумму в качестве налога от прибыли и затем пропадают. Потом говорят, мол, я был в заграничной командировке или болел. Хотя, как мы знаем, что все они живут тем, что зарабатывают на свадьбах и не хотят декларировать эти доходы. Нам известно, какие суммы они зарабатывают на этих мероприятиях.
4 года назад в Таджикистане было принято решение о введении патентов и разрешений на исполнительскую деятельность, которые подразумевают ежемесячные сборы в размере примерно 40 долларов США. Однако, по мнению фискальных органов, как оказалось, эта сумма является ничтожной для тех, кто зарабатывает хорошие деньги. Однако такая перспектива всерьез расстроила многих известных исполнителей. Фуркат Саид, творческий руководитель ансамбля классической музыки «Шашмаком», уверен, что данное решение не обрадует его коллег, многие из которых не имеют других доходов, кроме как выступать на традиционных мероприятиях или семейных торжествах, куда их приглашают время от времени. Как показывает опыт, доходы от концертов обычно не так высоки, а торжества типа свадеб для многих музыкантов стали чуть ли не единственной возможностью заработать на жизнь. Фуркат Саид считает, что, подозревая исполнителей в укрывании доходов, налоговые органы до сих пор не могут различать профессиональных исполнителей, работающих в государственных культурно-развлекательных структурах, от участников шоу-бизнеса. По мнению оппонентов из числа представителей таджикского шоу-бизнеса, негодование фискальных органов Таджикистана как минимум нелогично. Молодой композитор Фархот Зикиров, работающий с самыми популярными исполнителями Таджикистана, считает, что желание руководства налогового комитета ввести более жесткий контроль над доходами музыкантов, однако, не учитывает расходы, которые артисты вынуждены нести ради поддержки своего имиджа и реализации планов.
Мне очень интересно, по какой системе налоговые органы изучили меру определения доходов исполнительной. Что они знают про их проблемы? Я непосредственно сотрудничаю со многими артистами. Многие из них приходят, заказывают песню и уходят. Очень часто они не возвращаются вовремя, потому что им просто нечем платить. Многим артистам очень трудно приходится. Что им теперь? Уезжать на заработки за пределы страны?
В 2007 году правительство приняло закон, регулирующий расходы на организацию традиционных мероприятий, проводимых жителями Таджикистана. В рамках этого закона исполнители и артисты, которые приглашаются для участия в праздничных мероприятиях или других семейных торжествах, должны составлять официальный контракт с приглашающей стороной, фиксировать свои доходы и в случае проверки специальной комиссии из числа руководства местной махали и комиссии по выполнению данного закона демонстрировать этот документ. Многие исполнители, чьи имена и песни горячо любимы жителями республики, были удручены, когда по государственному телевидению много раз демонстрировали их любимых певцов, пойманных, как говорится, с поличным. Артистов обвиняли в том, что, участвуя на свадьбе, они попытались скрыть заработанные деньги и не составлять контракт. Любимая тысячами жителей страны певица Хаютой Муминова стала первой артисткой, которую за скрытие доходов от участия на свадебном мероприятии обсуждали в суде и приговорили к выплате штрафа.
Генеральная прокуратура Кыргызстана отрицает, что собственность Кадыржана Батырова подверглась расхищению. Батыров является главным фигурантом уголовного дела по трагическим событиям в Аше и Джалалабаде в июне 2010 года.
Бывший руководитель Узбекского национального культурного центра имени Наваи в Джалалабаде Батыров сейчас проживает в Швеции, где получил убежище.
В интервью радио «Азатык» Кадыржан Батыров говорит, что большая часть его имущества в городе Джалалабад, а также Судакском, Наакенском и Базар-Курганском районе, районах через частные лица оформляется и передается в третьи руки. С подробностями из Бишкека Торакул Дооров.
Первый заместитель генерального прокурора Кыргызстана Нурлан Джиеналиев сообщил, что как только суд вынесет свое решение по данному делу, все 28 имущественных объекта, принадлежащих Батырову, будут конфискованы и переданы государству. В их числе университет, авиакомпания, медицинская клиника, рынок и земельные участки. Также в ходе следственных мероприятий были выявлены факты, когда часть имущества во избежание конфискации были оформлены на третьих лиц. Сам Батыров говорит, что большинство из объектов, имеющих к нему отношение в городе Джалалабад, а также в Сузакском, Нокенском и Базар-Курганском районах, передаются частным лицам, а через них оформляется на третьих лиц. В эксклюзивном интервью «Азаттыку» Батыров отметил, что у него, кроме акций ряда предприятий, которые государство намерено конфисковать, больше ничего не осталось. Такие факты переоформления собственности стали активно встречаться после трагических событий 2010 года.
Сотрудники Госкомитета нацбезопасности продали экскаваторы и тракторы. Все медицинское и торговое оборудование, которое было завезено в склад нашего университета в Джалалабаде, было расхищено сотрудником милиции, спецслужб и прокуратуры. Для строительства мини-ГЭС в Асламбобе мы завезли туда трубы длиной 1,5 километра и диаметром 700. Все они были вывезены, расхищены и проданы. Если власти так хотят все переоформить в государственную собственность, то почему не сделают все в рамках закона? Но кажется, что у них совсем другие цели.
Также в интервью Батыров пожаловался, что его доверенных лиц в Кыргызстане близко не подпускают к процессу передачи его имущества в собственность государству. Кроме этого, по его словам, представители власти делают попытки конфисковать имущество близких родственников Батырова под предлогом, что это имущество на самом деле принадлежит Батырову или просто оформлено на них. Органы прокуратуры категорически отрицают все обвинения Батырова. Наоборот, Генеральная прокуратура Кыргызстана сообщает, что у нее есть факты, свидетельствующие о том, что в свое время, чтобы избежать конфискации, Батыров переписал свое имущество на третьих лиц. Этому содействовали органы государственной регистрации, помогая переоформлять его имущество на подставных владельцев. В результате из-за такой запутанной системы истинных и подставных владельцев ныне крайне затруднен процесс передачи его собственности государству. Для того, чтобы выявить истинных владельцев, следственные органы провели определенную работу с целью выявления, кто на самом деле владел этой собственностью до 2010 года. Если до 2005 года вся собственность была оформлена на самого Батырова, то после 2005 года в течение нескольких лет была переписана на других лиц. Депутат парламентской фракции «Арнамыс» Токон Мамытов считает, что в любом случае нужно расследовать такие факты.
Факты передачи собственности Батырова третьим лицам подтверждаются. Мы давали соответствующие задания правоохранительным органам по данному поводу. Нужно выяснить, кто из должностных лиц имел отношение к переоформлению собственности задним числом, чтобы скрыть истинных владельцев. Кто давал поручения или разрешение на такие действия. Мы обязаны расследовать все эти случаи, чтобы привлечь к ответственности должностных лиц, имеющих отношение к данным фактам. Я думаю, что в сентябре мы вернемся к этому вопросу и заново все перепроверим.
Согласно решению суда, в 2011 году все имущество Батырова должно было быть конфисковано государством. Но выяснилось, что у него, по официальным данным, в собственности, кроме небольшого земельного участка в Сузакском районе, ничего нет. Заместитель председателя областного суда Джалалабада по экономическим вопросам Эдиль Чаханов в интервью «Азаттыку» прокомментировал эти аспекты.
Акты записаны на имя супруги Батырова. В данный момент идет судебное разбирательство по определению доли этих акций. Поэтому наша задача — определить первоначальное владение этих объектов, то есть установить первых владельцев. Мы не можем просто взять и передать государству какую-то собственность. По принципу, это все принадлежало Батырову. В этом случае мы вначале должны аннулировать сделку по купле-продаже между Карамат Батыровой и Салиджаном Шариповым, а также сделку по передаче этой собственности Карамат Батыровой.
Большинство объектов из этого списка 15 июня 2010 года в разгар межэтнического конфликта на юге страны было переоформлено на космонавта Салиджана Шарипова. Сам космонавт в интервью Азатыку заявлял, что приобрел эту собственность через биржу у бывшей супруги Батырова, Карамат Батыровой. Позже суд признал их развод недействительным. Хуаныш Чолдошев, Алмаз Исманов и Турок Лудоров специально для программы «Перекресток» из Бишкека.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
В Туркменистане подорожали авиабилеты, но и купить их нет возможности. Билетов на некоторые зарубежные авиарейсы до октября нет в продаже.
В авиакассах туркменских авиалиний в Ашхабаде очереди. В двухэтажном здании центральной авиакассы национальной авиакомпании «Туркмен Хавайолары» дежурит полицейский, чтобы следить за порядком.
Молодые туркмены, которые учатся за границей, рискуют пропустить начало учебного семестра. Подробности у моей туркменской коллеги Агульджамал Джахан.
Оба этажа здания авиакассы заполнены людьми, стоящими за билетами на зарубежные рейсы. Несмотря на то, что с 15 июля цены на авиабилеты компании Turkmen Hava Yolları подорожали, число желающих пользоваться услугами компании не уменьшается. Более того, по некоторым данным, билетов на некоторые зарубежные авиарейсы до октября месяца вообще нет в продаже. «Сейчас никто не думает о цене билетов, лишь бы найти», — говорит стоящий в очереди 24-летний Аман. Он говорит, что очень трудно найти билеты на рейсы в центральные города СНГ. В информационной службе центральной авиакассы компании «Turkmen Hava Yolları» ему ответили, что на так называемые «студенческие рейсы» в Москву, Киев и Минск до октября месяца нет мест. Работник информационной службы компании успокаивал клиентов тем, что скоро откроют дополнительные рейсы в Москву. Но с какого числа начнут действовать дополнительные рейсы, даже сами представители информационной службы компании сказать не могут. Вот что ответили на запрос радио «Азатлык» о наличии мест на рейсы «Ашхабад-Москва» в отделе международных отношений туркменских авиалиний в Ашхабаде.
Вы знаете, нет мест на определенные даты. Например, 25 августа, 28 августа. Вот на определенные даты нет. А так места свободны, пожалуйста, приобретайте.
Многие студенты опасаются, что могут опоздать на учебу. Студент второго курса одного из институтов Беларуси, стоящий в очереди Ашхабадской авиакассы, рассказал корреспонденту радио «Азатлык», что ажиотаж вокруг билетов повторяется каждое лето, когда студенты, обучающиеся в зарубежных вузах, отправляются на учебу или на наоборот, возвращается с учебы домой на каникулы. Сегодня и в московских кассах туркменских авиалиний ситуация с билетами непростая. В кассе «Turkmen Hava Yolları» на Павелецком вокзале Москвы билет на ближайший рейс в Ашхабад без предварительной брони можно купить только на 21 августа. Житель Санкт-Петербурга, не пожелавший представиться, сообщил, что количество рейсов между Ашхабадом и Санкт-Петербургом летом сокращают. Несмотря на меньшее количество пассажиров, зимой между Ашхабадом и Санкт-Петербургом есть 3 рейса в неделю, а летом их сокращают до 2, утверждает слушатель радио «Азатлык» в своем сообщении по скайпу. По его словам, цены на билеты тоже резко поднялись. Если билет на рейс Ашхабад-Санкт-Петербург и обратно раньше стоил 11 тысяч рублей, то сейчас стоимость поднялась до 15 тысяч. 19 июля на правительственном заседании президент Гурбан Гулиберду Мухамедов поручил руководителям национальной авиакомпании Turkmen Hava Yolları расследовать причину дефицита авиабилетов. Официальная пресса умалчивает, насколько успешно идет расследование причин, а в это время многолюдные очереди продолжаются.
Казахстан и Узбекистан остаются пока единственными странами Центральной Азии, которые завоевали медали на летних Олимпийских играх в Лондоне. Узбекистану бронзовая медаль досталась по итогам соревнований по теннису.
Неожиданностью стало блестящее выступление спортсменов из Казахстана. За 3 дня Олимпийских игр страна завоевала 3 золотых медали. На 5-й день соревнования Казахстан оказался на 8-м месте по количеству золотых медалей, опережая Россию.
Но у этих медалей есть другая сторона. Победы казахстанских спортсменов вызвали неоднозначную реакцию в мире. Иностранная пресса заговорила об аренде спортсменок-тяжелоатлеток у Китая, а велогонщику Александру Винокурову припомнили историю с использованием допинга.
Светлана Глушкова, корреспондент радио «Азаттык» казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» расскажет об этом подробнее.
Первую золотую медаль в первый день соревнований Казахстану принес велогонщик Александр Винокуров. 5 лет назад во время велогонки «Тур де Франс» у спортсмена обнаружили допинг в крови. Всю команду «Астана» сняли с соревнований, а Винокурову запретили участвовать в гонках в течение 2 лет. В 2009 году он вернулся в спорт. На Олимпиаде в Лондоне 38-летний велогонщик победил в групповой шоссейной гонке. В иностранной прессе сразу появились нелестные замечания в его адрес. Одна из газет его назвала «человек из ниоткуда», а журналисты интересовались, как можно поверить в то, что он победил без помощи допинга. Второе золото для Казахстана заработала 19-летняя Зульфия Чиншанло. Она выступала в весовой категории до 53 килограммов. В рывке тяжелоатлетка подняла 95 килограммов, а в толчке взяла вес в 131 килограмм, установив тем самым новый мировой рекорд.
«Это Олимпиада, очень тяжело. Я хочу сказать все Казахстан спасибо. Еще президент Назарбаев Захмет».
После победы казахстанской штангистки в прессе заговорили о ее происхождении. Официальный сайт Олимпийских игр сообщает, что она родилась в Алматы, тогда как китайские государственные газеты утверждают, что Зульфия Чиншанло родилась и выросла в Китае, в провинции Хунань. В этот же скандал попала и 3-я олимпийская чемпионка Майя Манеза. 31 июля она завоевала для Казахстана 3-ю золотую медаль по тяжелой атлетике в весовой категории до 63 килограмм среди женщин. Американское агентство CNN сообщило, что в Китае вспомнили, как во время совместных тренировок в марте 2007 года казахстанская команда интересовалась китайскими штангистками. Кроме этого, китайские СМИ утверждают, что Зульфия Чиншанло переехала в Казахстан с разрешением выступать на международных соревнованиях и взяла новое имя. Более того, одна из китайских газет написала, что существует контракт, в соответствии с которым Китай одолжил Зульфию Казахстану сроком на 5 лет. И этот срок подходит к концу как раз в следующем году. Интересно, что в мае этого года казахстанский телеканал «Каспианет» подготовил видеосюжет о приобретениях Казахстана для тяжелой атлетики, где рассказывается о плачевном положении женской сборной. В 2006 году, по словам главного тренера Алексея Ни, из Китая они пригласили в национальную сборную 2 спортсменок – Зульфию Чиншанло и Майю Манезу. Именно 2, подчеркивает тренер, чтобы им легче было преодолеть языковой барьер и привыкнуть к чужой стране.
«Ну, мы искали именно этнических дунганок, чтобы корни были с Казахстана. Присмотрели вот именно этих девочек, потому что они не были чемпионками, не были на первых ролях в Китае. Но они пахали, вот работали.
В этом видеосюжете есть интервью с самой Майей Манезе, которая на ломаном русском языке говорит о том, как ей трудно было привыкнуть к новой стране и местной пище. Об этом сейчас пишет и китайская пресса. По правилам Международного олимпийского комитета, спортсмены, сменившие гражданство, не могут представлять свою новую страну в течение 3 лет после смены гражданства. По словам руководителя Федерации летних видов спорта Виктора Абаимова, спортсменки приехали в Казахстан в 2007 году и поменяли гражданство. Обвинения китайской стороны он называет необоснованными.
Да, в соответствии с международной хартией они приняли гражданство другой страны и выступают за Казахстан. Ни о какой аренде не могло быть и речи.
Кроме этого, спортивное руководство Казахстана говорит о том, что даже если штангистки выросли в Китае, то их подготовка для Олимпиады полностью принадлежит Казахстану. Позицию Китая в Казахстане считают обычной завистью. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально для программы «Перекресток».
Вы слушали «Перекресток», программу центрально-азиатских редакций «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Все материалы вы можете прочитать на нашем сайте rus.azatyk.org.
С вами были Асем Токаева
и Батыр Аланнуров.
До новых встреч.
До свидания.